слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня гость нашей программы – священник Владимир Зелинский. И мы, наверное, поговорим, начнем наш разговор, во всяком случае, с материальных обстоятельств жизни отца Владимира, которые сами по себе интересны и, мне кажется, поучительны. Отец Владимир Зелинский, наверное, прежде всего вас поздравлю с юбилеем. В этом году ему исполнилось 70 лет. И в том числе могу, наверное, поздравить и хочу поздравить с выходом новой книги. И в Москву отец Владимир приехал из Италии, из города Бреша, где он последние 20 лет преподает русский язык. Здесь представляется его новая книга, и здесь он участвует в таком довольно праздничном собрании по случаю юбилея христианского журнала основного для русской эмиграции, старый, да и новый, наверное, так, отец Владимир?
Да, журнал «Вестник РХД» называется.
Когда-то, 80 лет назад, журнал назывался «Вестник русского студенческого христианского движения», потом студенты выросли, и слово «студенческий» само собой отпало. И уже это просто русское христианское движение. Тем не менее, если можно, отец Владимир, несколько слов, потому что ваша фамилия, я думаю, у большинства хорошо образованных слушателей радио будет, конечно, ассоциироваться с именем великого русского, он же и польский, историк античности, Фаддея Зелинского. Какое-то родство прослеживается?
Возможно, оно и прослеживается, но я его не знаю.
То есть в семье на это, об этом не говорили?
Нет. Мой род, я знаю его начало 18 века, но, так сказать, со всей родословной, но Фаддея Францевича как-то там нет, он где-то рядом.
Понятно. Но семья, очевидно, понятно, что польского происхождения.
Да, конечно.
Тогда такой вопрос. Вы выросли, можно сказать, семья была верующей?
Нет.
То есть нормальная советская?
Решительно нет. Более чем нормальная советская семья.
Это как-то более чем нормальная.
По тому и причине, что нормальная семья – это семья равнодушная. В общем, к этим запросам.
Ну-ка, это интересно. Почему вы считаете равнодушие к духовной жизни нормальной или нормативной?
Я думаю, что в обычной советской семье этого не касалось. Это как-то не присутствовало. Поскольку я вырос в достаточно интеллигентной семье, мой отец, правда, родители мои были разведены, но все-таки мой отец был литературный критик, мать преподавательница французского языка, все-таки они были убежденными атеистами.
То есть
это не такой банальный случай, вот когда люди убежденные атеисты.
Ага. Но не коммунисты.
Или... Ну, коммунисты в душе, вероятно, но они не были членами партии.
Ну, я думаю, что тут так, либо член партии, либо коммунист. Для 70-х годов это отчетливо.
Ну, речь идет о более ранних годах, конечно, конечно. Ну, в общем, они были вне всяких вер. И когда меня проводили мимо разрушенной церкви, я спрашивал, что это такое, это церковь. Я спрашивал, почему она в таком виде, как она дошла до жизни такой. Мне объясняли, что после революции вот так случилось, и это совершенно нормально. Я к этому привык, что все церкви должны быть разрушены.
То есть правильно ли я понимаю, что ваше взросление в этом смысле совпало с хрущевскими гонениями?
Нет. Все-таки я был тогда достаточно молодым, и меня это не касалось.
Ну, как, 13-15 лет уже?
Ну да, конечно. Но
вы тогда совсем не интересовались.
Совсем не интересовался, нет.
Значит, вы ровесник того поколения, которое пришло, часть того поколения, которое пришло к церкви в конце 60-х, 70-х?
Более точно, в начале 70-х. А еще более точно, в 71-м году. А еще более точно, в мае 71-го года.
Вы что же, числа не помните?
Помню.
Так назовите, я буду вас поздравлять.
Я стал христианином 31 мая, и крестился 22 июня 1971 года.
Я понимаю, что модератору непристойно говорить о личном, но 31 мая – это мой день рождения.
Поздравляю вас.
Но такого, земного.
Земного.
А крестился я в другой день. Но скажите, вот уже, значит, 40 лет в церкви.
Да. Да, 41, да.
А в священниках всего 13. Я говорю всего, потому что принять священство после 50 – это не так часто ведь бывает. Да еще уже в эмиграции. Мне кажется, что здесь большинство обстоятельств скорее против, или как?
Ну, как вам сказать? Должен сказать, что в момент своего крещения, когда я даже плохо понимаю язык крещения, тем не менее видел действия священника, какие-то слова я понимал, и меня поразила глубокая разумность этого акта, глубокая его онтологическая осмысленность. Именно в этот момент мне захотелось совершать нечто подобное тоже, в будущем, когда-нибудь. И с этого момента возникло у меня такое затаённое желание быть священником. Потом я несколько раз пытался здесь, в Советском Союзе, где по всяким, в основном, диссидентским причинам это было невозможно. И там это стало возможно, это стало сравнительно легко, и, в общем, вот я был рукоположен.
Я хочу заявить решительный протест против словосочетания «диссидентские причины». Это гибистские причины.
Согласен.
Насколько я помню, вы оказались в числе подписавших письмо в защиту Зои Александровны Крахмальниковой.
Да, конечно.
И это, наверное, подкосило. Но, но обысков не было.
Были обыски, как же. Не только обыски, собственно говоря. Были обыски, были допросы. И дело в том, что если мы остановимся на этой теме, я могу вкратце рассказать. Значит, Зоя Александровна была арестована в августе 1982 года. После того, как она сделала, кажется, 9 номеров «Альманаха Надежды». 10-й вышел уже после ее посадки. И было принято очередное решение этот выпуск этого журнала прекратить. И все, так сказать, чтобы не было ни одного номера. Тем не менее, он продолжал выходить. И в 85-м году, в январе, были обыски у меня, у мужа Зои Александра Феликса Григорьевича Светова, у священника Владимира Шибаева. И Света был в этот день арестован. Потом, как мне хорошо объяснили КГБ, что если это будет продолжаться, следующий буду я. А Шибаева решили отпустить. Такая была политика. Это была типичная политика КГБ в то время. Значит, Зоя уже сидела. И причем Зоя подписывала своим именем, как редактор этого альманаха, а потом он стал анонимным. Анонимно – это особенно, то, что особенно раздражало наши власти.
Ну, вообще-то, анонимность в современном интернете меня, например, раздражает, потому что мне кажется, что человек должен выходить с открытым забралом. Вот объясните тогда уж современному поколению, в чем разница между самиздатом и интернетом?
Нет, разница все-таки существенная есть, но касаясь именно вот этого случая, то это совершенно ясно, что люди не хотели садиться в тюрьму. Кроме того, должен сказать совершенно откровенно, что я к этому журналу не имел никакого отношения. Ну, как бы этого не знал и так сказать, не разбирался в оттенках, скажем так, христианской ориентации. Вот. И оно считало, что я, в общем, какая-то тут ведущая фигура. Действительно, мы подписали, кажется, после ареста Зои Крахмальниковой это письмо, и, естественно, поставив себя под удар. Но еще до этого, собственно говоря, я подписывал, кажется, в защиту Глеба Якунина какое-то письмо, еще что-то было. Но это как бы касается так несколько... Одна часть моей диссидентской биографии, небольшая часть.
Я для слушателей, особенно тех, кто помоложе, замечу, что речь не идет об издании журнала в современном значении слова «издание». Речь идет о самоздатском альманахе. Даже собрать материал было чрезвычайно трудно. Все выдиралось из библиотек иногда нелегальными способами. Печатался альманах уже потом, перепечатался в Германии.
Он перепечатался в журнале «Посев». Именно это слово «посев» особенно раздражает КГБ, по той причине, что вот какие-то издательства раздражали меньше, а вот «Посев» он был как-то источником зла. Если бы даже он, если бы он выходил в другом издательстве, то мне кажется, что с арестом они еще могли как-то подождать.
«Вестник» Архайдер раздражал ничуть не меньше.
Не меньше.
Хотя издательство им к «Посеву» отношения не имело.
Не имело. Но поскольку «Посев» был... Нет, разница была. Поскольку «Посев» был именно связан с определенной политической партией. Народный трудовой союз, насколько мне известно.
Да. конечно.
Но Имка Пресс никакой политической силы связан не был.
Вы считаете, что христианство не политическая сила?
Это демагогический вопрос, дорогой отец. Нет, с какой-то организованной политической силой, которая получает какие-то деньги, которая имеет какой-то штаб, сотрудников и так далее. Это был НТС. И НТС, конечно, делал огромную услугу КГБ, потому что оправдывал расширение штатов, слежку и так далее.
Я продолжу свои демагогические восклицания, потому что, смотрите, и в те времена, и особенно сегодня, особенно в 90-е, наверное, годы, очень часто в среде многих русских православных появилось противопоставление диссидентства и православия. И отношение, скажем, к той же Зое Александровне, я думаю, мы ее не найдем в современных учебниках по истории церкви, потому что диссидентство... Да, это, наверное, свидетельство о вере и так далее. А все-таки вот опять высшее образование. Люди хотят чего-то большего, чем следует. Несмиренно, конфликтно. Зачем это было нужно? Вы никогда с таким взглядом на диссидентство не сталкивались?
Разумеется, сталкивался много раз. Но это касается, в общем, ориентации, скажем, нашего церковного сознания в то время, да и сейчас тоже.
Вы думаете, это церковное или все-таки общее российское явление? Потому что диссидентов, мне кажется, не очень делили и делят на церковных и светских. Вот отец Александр Мель, он диссидент, он ничего не подписывал, а все-таки вот ощутимо диссидент.
Как раз он не был диссидентом, он просто хотел быть самим собой. Он печатал свои книги за границей, причем в очень невинном, достаточно невинном издательстве.
Слушайте, достаточно вообще невинное?
Вообще невинном издательстве.
Издательство «Жить с Богом», замечу для слушателей, главный директор отец Антоний Ильс, замечательный такой словенец, очень милый. Скончавшийся лет 10 назад Царством Небесным.
Ну, вы знаете, прежде всего я хочу сказать так, что все, что произносилось, печаталось, создавалось на русском языке за пределами разрешенного русского языка, было запрещено.
Ну, я ведь почему заговорил о диссидентстве? Во-первых, мне кажется, что никто не хотел быть диссидентом. Вы же вот не собирались становиться диссидентом, вы хотели быть христианином.
Нет.
Что,
собирался. Нет, я не собирался быть диссидентом, но какие-то...
А КГБ решило, что вы то самое и есть. Я почему спрашиваю? Может ли христианство вообще не быть радикальным? Может ли христианство не быть в перпендикуляре к миру всему? Что тогда означают евангельские слова-то, призыв? Что вот вы свет миру, вы соль посреди пресного какого-то куска.
Да, вы правы, но это можно понять, так сказать, в двух разных... планах, в плане активности внешней, которым отличаются баптисты, католики и другие христиане, или в плане активности внутренней, как борьба с собственным врагом, который поселен в твоей душе.
Вы же стали священником, это внешняя активность?
Это внешняя активность, которая сопряжена и с внутренней активностью, разумеется.
Вы думаете, у баптистов и католиков она не сопряжена с внутренней активностью?
Нет, разумеется, не так. Но это не надо меня ловить на слове.
Я не пытаюсь вас поймать на слове. Я пытаюсь транслировать те вопросы, которые, я думаю, на сердце у многих слушателей.
Если мы войдем вглубь этого вопроса,
давайте,
то мы должны будем говорить о разных антропологиях, разных видениях человека. Есть человека как социального, как активного существа, или как человека, который находится в самом себе и выдерживает титаническую битву, так сказать, внутреннюю, как называется, невидимую брань с теми, так сказать, враждебными силами, которые живут в душе.
Это
путь аскетов. Аскетов, на самом деле, очень мало. Таких действительно героических людей. Но есть очень много людей, которые, прикрываясь этой идеологией, так сказать, они находят в ней для себя оправдание, для того, чтобы ничего не делать во внешнем мире.
Смотрите, вы упомянули идиому «невидимая брань». Между тем, в русский язык эта идиома вошла с названием книги, написанной, точнее, переведенной на Афоне, переведенной с итальянского. Это книга, если я не ошибаюсь, отца Лоренцо Скуполи, начала 17 века.
Скуполи. Да, Венеция вышла в 18 веке. Да.
Так смотрите, она же католическая тогда книга, и католическое выражение. Тогда вопрос такой. Вы уже 20 лет в Италии. Насколько вы можете сейчас... Вы тоже считаете, что водораздел проходит вот католичество, вот православие? между видимым и невидимым.
Пример одного человека нельзя, так сказать, нельзя этим примером объяснять всю религиозность Запада или католической церкви. Так. Разумеется, вот этот путь аскетический, вот этот путь спасения своей души, на котором сосредоточено православие, оно не является доминирующим для западного христианства. И протестантского, и католического. Я сразу оговорюсь, но, разумеется, все заинтересованы в спасении своей души. Все ждут суда Божия. Но какими путями достигается это спасение, здесь Запад и Восток сильно расходятся. И поэтому, скажем, уже переходя к другой теме, должен сказать, что эти бесконечные наши экуменические собеседования, которые происходят, раньше они происходили на Западе, на Востоке.
Как-то слово «бесконечный» в данном контексте воспринимается как не очень похвальное.
Они происходят, да, не очень похвальные, согласны. Хочу подчеркнуть некоторую их... не то чтобы бесполезность, но некоторую их тупиковость. В том смысле, что люди обсуждают какие-то предметы веры, скажем, не обсуждая разные типы верования. Это не обсуждается ни на каких экуменических встречах.
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У нас в гостях священник Владимир Зелинский, священник православный, но из итальянского города Бреша, где он уже 20 лет живет, преподает русский язык. У микрофона Яков Кротов. Но смотрите, отец Владимир, когда вы рассказывали о своем крещении, то вы упомянули два обстоятельства. Вот сперва первое – разумность. Мне кажется, что это слово, не то чтобы оно не православное, но оно нетривиальное для православного человека, говоря о крещении, о христианстве, о вере, как я понимаю, вообще, упомянуть именно разумность как первое, что вас увлекло.
Может быть, это не то слово, которое я употребил, разумность и духовность, но поскольку я пришел из совсем другого мира, из того мира, для которого все религиозные обряды могли казаться совершенно бессмысленными.
Магическими.
Ну, скажем, магическими, ненужными. Но если ты веришь, то зачем вот эти обряды? Ты можешь верить так вот, сам себе в душе, или сам придумать сам себе Бога, придумать свою церковь. Ну, вот когда я окунулся в это, я почувствовал это...
Слово «окунулся» при рассказе о крещении замечательно.
Да? Я окунулся в этом и в буквальном смысле, и в духовном смысле, и в душевном смысле. И я почувствовал, что эта разумность, как духовность, это то действие, которое необходимо человеку, и которое надо продолжать жизнью. И которое, это начало какой-то, так сказать, новой жизни. Я не могу сказать, что эту новую жизнь я выполнил, я ее, так сказать, всю ее дошел до ее глубины, но тем не менее вот это начало жизни, которое меня вдохновило и которое до сих пор я вспоминаю как самый счастливый день своей жизни, может быть, и как день своего рождения, как говорится, второго рождения. И вот это ощущение, это воспоминание, оно как-то дальше несло меня по жизни и, в конце концов, привело к священству, которым я всегда как-то то тайно, то явно мечтал.
Но тогда такой вопрос. Все-таки крестились вы в России, священником стали в Италии, да. Хотя священником православным. Насколько для вас русскость важная часть православия? Или, я надеюсь, для вас православие не часть русскости?
Разумеется, нет, конечно. Видите, ну, опять-таки,
Давайте я переформулирую вопрос. Насколько для вас язык важная часть? Что это именно русский язык? Или на каком
вот
языке?
Вот русский язык, вот как раз в том номере, которым сейчас мы пришли праздновать, 200-й номер Вестника, там опубликована моя статья на эту тему. Она, кстати, у вас на сайте появилась. Она появилась на сайте, где я пишу о языке, о связи веры и языка. Это действительно очень глубокая связь. Потому что язык – это та стихия, в которой мы живем.
Но смотрите, вы в стихии русского языка преподаете русский язык, но итальянцам. Вы говорите с итальянцами о своей вере?
Разумеется.
На русском или итальянском?
У меня вышло 4 книги по-итальянски, между прочим.
Именно о вере?
Именно о вере.
Так, и да. Они продаются?
И они продаются. Я не хочу сказать, что они продаются как Гарри Поттер, но так иначе.
Да, слава Богу.
Они лежат во всех религиозных магазинах Италии.
Но если их 4, значит, они пользуются спросом. То есть вы лично с читателями тоже тогда, наверное, встречаетесь,
разговариваете? Я там тоже устраиваю некоторые презентации. Вот когда вышла последняя моя книга, я в 10 городах устроил презентацию, это было очень приятно, люди покупают эти книги. Одна книга является просто предисловием, введением православия, называется «Мистеру кора спиранца», то есть «Тайна сердца упования». Это просто введение в духовную жизнь православия. Другая книга, это сборник моих статей, тоже, который называется как восстановленная мозаика. Вот третья книга, она вышла сейчас, это по-русски и по-итальянски. Кстати, ее написал я по-русски, а перевел мой сын на итальянский язык.
А те книги вы писали прямо по-итальянски?
Две книги я написал по-итальянски, одну книгу я написал по-французски, и она была переведена на итальянский язык, а потом я сам ее перевел на русский язык. Это самая важная моя книга, она называется «Взыскую лица твоего». Она сейчас издается, переиздается в Тюмени и Саламанке.
Разбросала нас революция. Но, я прошу прощения, служите-то вы на каком?
Только на славянском.
На церковно-славянском?
Только на церковно-славянском.
Который, если я не ошибаюсь, является подвариантом болгарского языка XIV века.
Да, но у меня те болгары и сербы, которые попадают на мою службу, к сожалению, ничего не понимают.
Вот, Тина, и мы ничего не понимаем. А кто большинство прихожан?
Вы понимаете.
Я в медиевист.
Нет, вы понимаете, мы не понимаем какие-то отдельные слова и так далее, но, в общем, это язык нам понятный. Если касается проблемы русского языка и славянского, то мы ее можем обсудить, но
Я думаю, не стоит. Нет, проблема языка как части вашей веры.
Как части моей веры, но я, например, читаю...
Они понимают церковно-славянский?
Они понимают церковно-славянский, да.
Они бы предпочли по-русски или по-итальянски? Итальянцы есть среди прихожан?
Есть, но, к сожалению, поскольку я очень ограничен в возможности своего служения, то я не могу служить по-итальянски. В первом своем приходе я служил по-итальянски, а теперь я служу только по-славянски.
То есть это второй приход?
Это второй. Первый у меня был приход Сан-Ремо, там был итальянский приход, а сейчас я сам создал приход Бреши, который, так сказать... Причем Бреши, вот я вам расскажу, небольшой городок, ну, не городок, он 220 тысяч жителей. Он в три раза старше Москвы, Бреши, который Катул писал о ней «Бриксия Вероны Матер», то есть...
Бреши, мать Вероны.
Бреши.
На этом уровне
Верона,
даже я
Верона – это дитя Бреши. Вот там есть церковь румынская, там есть церковь молдавская, которая один и тот же язык, но это разные приходы. Там есть церковь Московской патриархии, которая она туда-сюда переходит, непонятно какая. И там есть церковь моя, которая называется «Русская церковь». При этом самая большая церковь там, самая большая церковь, подчеркивается, это греко-католическая церковь.
Ну, я для слушателей напомню то, что нас называют оскорбительно униаты.
Униаты. Это, и вот, вот,
и это, видимо, в основном украинцы, греко-католики.
Ну, только украинцы. Это, ну, вы можете представить, вот в этом городе пять церквей, так сказать, с восточным обрядом.
Ну, таких славянских.
Пять славянских церквей. Это не украинский город, это итальянский город. И при этом мы учтем, что еще по улице ходят как львы рыкающие, так сказать, и евангелисты, и особенно свидетели Иеговы. И не думать, что итальянские, украинские свидетели Иеговы, по-русски свидетели Иеговы на улицах Бреши ведут свою пропаганду.
А что же так безуспешно, что не появляются итальянцы?
Итальянцы, само собой.
Ага.
Но я не считаю мормонов. Так что, так сказать, нет, это такая зона миссии.
Нью-Йорк отдыхает.
Нью-Йорк отдыхает. Это всюду так, понимаете? Вот,
всюду на Западе?
Ну, в Италии, скажем так, и ходят, ну, мормоны, их сразу узнаешь, это такие одинаковые молодые люди со значками церковь. Но мормоны не ведут пропаганду среди славян, а не итальянцев, так сказать.
Ну, окучивают.
Ну, окучивают, да. А эти самые свидетели Иеговы, пожалуйста, только по-русски, по-украински, сколько хотите. Не считай итальянцев.
А вот идут свидетели Иеговы по улице, кстати, по-моему, очень так по-евангельски, да. Как и мормоны, они ходят всегда,
да,
парами.
Да.
Вот. А как они отличают, кто из встречных итальянец, а кто русский? Или до сих пор еще печать?
Печать, да. Печать и одежда, и прическа.
Социальное
и
положение
даже,
русских
и даже
ниже?
И можно сзади узнать.
Сзади?
Во-первых, немножко, так сказать, будем аккуратны с употреблением терминов «русский». мой приход украинский. Понимаете? Русских мало вообще. И русских это совсем другая эмиграция. Потому что есть, это уже другая тема, есть эмиграция благополучная, есть эмиграция неблагополучная. Благополучная – те, кто находит работу или выходит замуж. Таких мало. Неблагополучные, которые просто из какой-то крайней нужды или крайней необходимости лечения мужа, оплаты университета своим детям, так сказать, приезжают как туристы в Италию, там остаются, там мыкаются 2 года, пока не получают документы, и они там, и вот так они так живут.
И продолжают мыкаться, но уже с документами.
Продолжают мыкаться с документами, на очень тяжелой работе. Причем, должен сказать, что это особенность именно Италии, не других стран Европы. Потому что законы против эмиграции одни и те же, но в других странах они работают, в Италии нет. Очень просто.
Вы, то есть если итальянцы легче пускают, но жестче спать.
Вот как-то там получается так, что вот человек, который приезжает, через 2 года он устраивается, он, и все документы у него получаются. Потому что он находит какую-то работу без документов. Если вы приезжаете в Германию или во Францию, то как турист, вы туристом остаетесь. А положение туриста – это очень, так сказать, довольно хрупкая ситуация. Особенно для людей, которые, тем более это люди молодого возраста, но нужна врачебная помощь. У них дети, нужно образование и так далее. Как только человек получает вид на жительство, он приобретает все права там, кроме политических. И самые сложные операции, самые дорогие, делаются бесплатно, и, в общем, никаких проблем с этим нет.
То есть 5 переходов, но в основном люди из неблагополучной миграции.
В основном люди из неблагополучной миграции.
У итальянцев положение в этом смысле лучше, чем у местных жителей? Ну, насколько кризис понизил статус среднего итальянца?
Ну, кризис понизил статус, но, тем не менее, никто не работает домашними работницами. Из итальянцев я такого не слышал.
О, как!
А сейчас, ну, представьте себе, что итальянская экономика не может обойтись без эмиграции с севера Африки, то есть арабов и африканцев. Итальянская семья не может обойтись без домработницы из Восточной Европы. Я вам объясню, почему. Потому что итальянцы – одни из самых долгожительных наций в Европе. От того, что они долго живут, им здоровье не прибавляет. И они, так сказать, после 75 или после 80 лет, они, так сказать, сильно слабеют здоровьем и нуждаются в какой-то помощи. И отдать свою мать или отца в дом для престарелых, во-первых, это не очень по-христиански, во-вторых, это очень дорого.
Минуточку, вы хотите сказать, что американцы меньше христиане, чем итальянцы?
Про американцев я в данном случае
голландцы
не говорил.
Голландцы отдают.
Про американцев я в данном случае не говорил.
Немцы, система домов.
Они отдают, отдаются, но это дорого. Начнем с того, что это очень дорого. Что нанять домработницу за 800 евро с полным пансионом или за 1000 евро, это дешевле.
Понял.
И человечнее. И человечнее. Поскольку
не пробовал, не знаю.
Поскольку возможно. У них нет кризиса, в общем, с квартирами, обычно старая мать имеет свою квартиру, вот она живет, вот живет украинская женщина, скажем, 48 лет, и старая итальянка 84. Вот представь себе, они вместе живут, и она ее провожает до последнего порога ее жизни. И она молится за нее, чтобы она не умерла. Потому что от нее зависит ее работа. Но часто она молится не за это, не по этой причине, а потому что они полюбили друг друга. И поэтому и очень часто для этой старой итальянки эта домработница ближе, чем ее родная дочь. Я знал такой случай, что когда она умирала, действительно, она просила, чтобы держать за руку вот эту свою домработницу, а не дочь. А дочь ее обиделась даже. И вот они проводят, они вместе молятся. И вот вам экуменизм, так сказать, в таком реальном смысле.
Какой же это экуменизм? Экуменизм, он пытается достичь единства церкви, а тут просто единство церкви.
Это просто единство церкви, которое вот так осуществляется. Они не думают, что вот они подают записки, где все время рядом там написано Пелагея, Прасковья, Иван Сергей, а потом дальше идет Джина, Умберто, Джанкарло и так дальше. Или за усопших, или за живых. За живых тех, у которых они работают, а за усопших с теми, для кого они работали, которые оставили хорошее впечатление. Не всегда у них бывает полная гармония. Не всегда, конечно. Так столкновение цивилизации происходит в этих семьях, разумеется. Причем даже на глупой почве, на почве еды, на почве постов. Вот,
Мне кажется, отец Владимир, что православный священник, вся миссия и суть служение которого совершать Евхаристию, где, в конце концов, что это, как не таинство еды, и вдруг вы про еду в разряд глупостей. А где же еще проверяется человеческая общность?
Например, я знаю, что... Нет, я вам поясню. Я, например, знаю, что у некоторых итальянцев очень раздражает, что какие-то их домработницы не едят мясо в определенные дни. Вот это почему-то раздражает.
То есть у католики действительно не постятся больше?
Нет, они только Страстная Пятница, и все. Они, это отменено, это действительно отменено, этого не существует, более того, это не существует всего 60 лет, но ныне живущие католики думают...
50?
Ну, это еще раньше уже. Это, ныне живущие католики думают так, что это было так всегда. Более того, они думают, в общем, у них такая... Если для нас старина... так сказать, вообще наследие прошлого, это что-то самое важное, что держит нашу веру, то для них вот вера практически Евангелие, Второй Ватиканский собор. Что было между ними, это уже, так сказать, где-то затерялось. Но это уже другое дело, это уже мы не будем это обсуждать. А я хочу сказать об этой ситуации славянской женщины вот такой семье. Вот два слова еще скажу. Она бывает очень трагической, действительно, эта ситуация. Потому что болезни не бывают невинными, не бывают такими безобидными, они бывают страшно тяжелыми, психические болезни. Особенно, скажем, самое тяжелое, что может быть, это болезнь Альцгеймера. Когда теряется память, теряется, так сказать, разум.
Личность.
И вот но остается агрессивность, как ни странно. И вот с этими людьми приходится работать 24 часа.
Ну, что ж странно, Отец Владимир, тут, да? Я думаю, и со здоровым человеком либо агрессивность, либо личность.
Ну вот, эта работа, это действительно работа совершенно близкая к аду. Вот, сказать, когда они приходят в церковь, и действительно, мне только хочется их только обнять и поцеловать, и говорить, что вы святые люди, что вообще не надо вам исповедоваться, потому что вы действительно, жить в такой обстановке, это совершенно, это невыносимо для человеческого существа. И когда их отпускают там на полдня в неделю, вот так вот. Кроме того, другие существуют предметы. Те недостатки, которые мы носим в себе, а все мы носим в себе определенные недостатки, имеют свойство обостряться к старости.
Вот. А я прошу прощения, а как насчет добродетелей? У них такого свойства нету?
Добродетели?
Они не обостряются к старости. А в чем тогда вообще смысл быть христианином?
Добродетели обостряются к старости. Добродетель от слова «доброта». Да, это обостряется. И итальянцы – добрый народ в массе своей. Это их великое достоинство. Доброта – да. Они, так сказать, они добрые, бывают. Но бывают они очень трудные. И главная трудность происходит, например, от того, что бережливость к концу жизни перешла в патологическую скупость.
То есть как раз тогда, когда деньги явно уже нужны меньше?
Ну, скажем, старушку, у которой большой капитал, и две виллы где-то там находятся, и своя квартира, она рассчитывает, сколько ее домработница должна съесть. Вот. И люди мне признают, что да,
башка, я... по Диккенсу?
Да, башка, я ворую, я вот съедаю фрукты иногда вот так. А что делать? Так сказать, что делать? Это свойство не итальянское, это свойство общечеловеческое. Что если вы заболеваете в этом, так сказать, если у вас такой червячок есть, то потом он становится драконом в конце жизни. Вот это
так, совершенно... минуточку, а все-таки христианство может помочь?
Христианство может помочь, но оно для того, чтобы оно помогало, дорогой отец Яков, надо решить, что ты христианин и что ты должен жить по-христиански.
А что это, бабуля с двумя виллами, она не римокатоличка?
Она римокатоличка, во-первых, она не всегда римокатоличка, она только будет римокатоличка, когда ее будут отпевать.
И там так же, да.
Во-вторых, она представляет себе, так сказать, свою веру по-своему.
Минуточку, по-своему...
Послушай, она ходит в храм.
Так.
Она ходит в храм, как правило. В общем, нельзя сказать, чтобы миф о том, что все церкви там пусты, это, так сказать, я не разделяю. Так сказать, в нашем городе все церкви, а их там... не знаю, сколько, 300, все полны.
Да вы что, 200 тысяч человек и 300 церквей?
Ну, где-то, ну, нет, ну, не 300, но, в общем...
В Москве 12 миллионов и 600.
Ну, не 300, я не помню сколько, но, в общем, там есть большие церкви, большие
соборы. То есть, все-таки это сотни?
Да-да-да. В общем, все-таки церкви полны, причем заполняются, так сказать. Ну, по-разному они полны. В общем, в церковь люди ходят, как правило, и 20% на севере Италии это нормально считается религиозной практикой.
Но это много, в России меньше 4-5.
Меньше 4-5, да. Ну, там традиция, там школа.
Школа государственная?
Школа государственная, в которой преподается католическая религия. И, кроме того, там то, что есть в этой особенности Италии, там то, чего нет в России, чего... Там есть то, что там нет того, что есть в России, того, что есть во Франции и в других странах. Там нет антиклерикализма, кроме папской области. Кроме папской области. Там нет антиклерикализма, вот, так сказать, вот этого противостояния, которое могло в один день, вот, так сказать, разбудить народ так, что он понесся для того, чтобы ломами церковь, это для итальянского народа не... Или вешать священников, как во Франции во время революции, это для итальянского народа абсолютно не характерно. Поэтому...
Но при этом эта вера в результате не отражается на жизни, если она подсчитывает каждый кусок хлеба, который съела домработница.
Ну, нельзя сказать, что именно вот эта старушка, она является воплощением веры. Есть люди очень верующие, и они стараются жить по-христиански, и они действительно следят за собой в этом плане, они понимают это. Но далеко не все такие христиане, далеко есть формальные.
То есть поскольку у вас община вот из людей, которые видят это все снизу, социальный низ, то и вы видите благополучие Италии с такого черного хода, с критических ситуаций.
Ну, благополучная Италия, ну да. Я не скажу, что это критическая ситуация. Я скажу, что итальянский народ очень приветливый. Он очень гостеприимный, как народ, не как государство. Он, так сказать, с ними легко рядом жить вообще, по сравнению с другими народами, которые я немножко знаю, вот, европейскими. Вот. Но, тем не менее, недостатки есть недостатки. Они все, они общечеловеческие.
А можно я тогда, тем более, что время уже все-таки подходит к концу, как всегда, и, мне кажется, традиционно, спрошу, а как в сравнении с Россией?
Что вы имеете в виду?
Ну, вот вы уехали 20 лет назад. Вы уехали из России, ну, скажем так, советской.
Ну.
Вот. Вы упомянули храм Московского патриархата. Сейчас ведь продолжается миграция из России, именно из России, уже не из Украины тогда. Изменились люди? Вы же бываете здесь регулярно, насколько
да.
я понимаю. Вы можете сказать, что новые русские, вот не олигархи, не те, кто на яхтах плавает и к вам, я думаю, не появляются, а вот новые русские...
Эмигранты.
Эмигранты. Они другие? Насколько резко? Православие изменилось в сравнении с тем, что было, когда арестовывали Зою Крахмальникову, современную русскую? Вот вы приезжаете, вы как вы берете пробу? Здесь я имею в виду.
Ну, православие немножко изменилось, конечно, да. Но православного человека сразу можно узнать. Вы выходите в вагон метро, и вы видите православных людей. Это можно угадать. Они специфически одеты, у них определенные выражения лица часто бывает.
Прошу прощения, отец Владимир. Но вот мне вспоминается, где-то середина 70-х маленькая была сенсация в Новой деревне, в приходе отца Александра Меня, показывали газету «Фигаро», фотографии, репортажи из Москвы, и фотограф на голубом глазу, он совершенно не собирался. И вдруг сидит отец Александр Мень в метро и читает книжку. Не узнать было невозможно, поэтому ему кто-то прислал. Все были, конечно, в диком экстазе. Но специфика была в том, что отца Александра не идентифицировали как православного, его не поэтому сфотографировали. Обычный русский интеллигент в костюме, с книжкой, в шляпе, в очках. А те, кого вы описываете, это как раз уже, мне кажется, новое русское православие. Уже заходит в такую ролевую игру с платочками, с длинными волосами. Это как есть новый ислам, потому что, например, хиджаб традиционной мусульманки не очень-то носили. Это вот за последние десятки лет распространилось. Это новое христианство и новое православие, где акцент сильнее на форме.
Так в чем же ваш вопрос?
Мой вопрос в том, вы ощущаете конфликтность между тем православием, в которое вы пришли, русским, и современным? что вы словно вышли из комнаты, вернулись, она совсем другая?
Трудный вопрос для меня. Но скорее нет.
То есть общего больше, чем различного?
Да, да, конечно. Но, в общем, потом, видите, я не так много общаюсь с православием здешним. У меня есть друзья-священники, у меня есть православные друзья. Я их посещаю, я с ними общаюсь. И это общение доставляет мне радость. И, в общем, я вижу, ну, по сравнению с тем, что было раньше. Раньше они были в глубоком гетто, теперь они, в общем, вписаны в общество. Но, тем не менее, будучи православными, они остаются как бы вне этого потока общего, как говорится у вас, мейнстрима, истории, которая протекает в России и во всем мире.
Но означает ли это, что православие разновидность эскапизма и христианство вообще?
Я не думаю. Я думаю, что...
А что тогда означает слово Спасителя, что вы не от мира, я взял вас?
Да. Но это, тем не менее, вы не от мира, но это не означает эскапизма. Понимаете, вы не от мира, это значит все-таки, что вы не болеете болезнями этого мира, который, так сказать, погружен в свои страсти, так сказать, который заполняет вашу душу. То есть вы свободны от этого мира. Но это не означает эскапизма. Но, понимаете, сейчас...
Но ведь, я прошу прощения, все-таки в современной России, я думаю, как и в современной Италии, наверное, есть люди, которых легко опознать как православных по одежде, по манере держаться и так далее. Но можете ли вы сказать, что вы можете опознать православного и без внешних признаков? Вот если вы пытаетесь воспитывать православных? Вы проповедуете христианство или православие?
Скорее христианство.
А можно проповедовать христианство, при этом не проповедуя православие, если вы сам православный человек?
Ну, вы знаете, вы задаете очень сложный вопрос. Естественно, я
задаю... Простой, что такое православие?
Я проповедую православное христианство. Понимаете? Если я говорю об иконах, если я говорю о традициях, если я говорю о наших святых, если я говорю о наших праздниках, то как можно иначе?
Оказывается ли тогда, означает ли это, что православие – это прежде всего прошлое? Традиционность в духовной жизни.
Нет, по той причине, что Христос всегда настоящее, и Он всегда будущее.
Христос, и... да, но Господь-то православен или нет?
Господь православен. Я думаю, что это не значит, что Он антикатоличен, естественно. Нет, естественно, тайна Христа, она выражается в православии. Она выражается, потому что она должна определенным образом жить. Она живет в языке. Она живет в иконе, она живет в традиции, она живет в памяти, она живет в духовной жизни, она живет во всем строе, том духовном течении, внутри которого мы находимся. Это не значит, что православные люди, они, конечно, самые добродетельные или, так сказать, самые лучшие христиане. Но тем не менее, думаю, что действительно православие наиболее глубоким образом выражает вот то, как бы, неизмеримую загадочность или тайну Христа, в которого нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Оно вечно.
Вы же вот сейчас, как вы описали, православие – это действительно проблема социального низа, Италии и так далее. Но у вас есть интервью, скажем, с Оливье Климаном, замечательным французским православным богословом. Вы, если я не ошибаюсь, помогали вот переиздавать книги отца Льва Жилле. Вот православие...
Отца?
Лев Жилле.
Я перевел книжку тоже. Я сейчас, кстати, сегодня тоже ее буду представлять. Замечательная,
да,
книжка называется... «Иисус очами простой веры».
Да, написано конвертитом, человеком, который обратился, да, французом в православие, написано для французов, а вы теперь переводите ее на русский язык. Я думаю, Жилле, писавший где-то в 30-х годах...
Эта книжка вышла в 61-м году.
А, в 60...
Или в 60-м году.
Мне казалось, что он обратился значительно раньше.
Обратился значительно раньше, но вот именно эта книжка вышла в 60-м году. Обратился он, в конце 20-х годов. Да.
Я думаю, что он бы очень удивился, узнав, что его книгу о православии переводят на русский язык.
Но это не книга о православии.
Ну, о Христе, да.
Я не вижу в этом ничего, так сказать, странного. Это, если можно назвать удивительным, то удивительно в радостном смысле. Почему бы нет? Мы переводим книги Климана, мы переводим книги Льва Желея, можем переводить книги других греческих или румынских богословов. Это все обогащает нас, и не только православных мы можем переводить. Все, что несет какую-то новую истину, все, что несет для нас какое-то новое открытие той тайной веры, которую мы... которая заложена в нас, она обогащает нас.
Тогда минуточку. Я задаю вопрос как адвокат дьявола.
Пожалуйста.
А как это вы одновременно про традиционность, как фирменный знак православности? Вот католики, они дальше, чем 61-й год, вообще ничего не помнят. Про традиционность с одной стороны, и вдруг про новое. Это не шизоидное раздвоение личности?
А что у нас? Это новое, которое продолжает старое. Это новое, которое раскрывает старое. Понимаете, это как дерево, которое может как бы расти, и на нем раскрываются какие-то все время новые почки, из них вырастают новые плоды, потому что корни этого дерева питаются живой водой.
Ну вот опять, возвращаясь к вашему слову, ключевое о крещении – разумность. За современным Западом, ну, еще со времен Хомякова, а у него это, видимо, от Шеллинга, репутация страны А – очень рационалистической, Б – очень индивидуалистической. Угу. Главным критерием поведения является разумность, упование на разум как средство решения важнейших проблем, соответственно, легкий скепсис по отношению ко всякому мистицизму и сердечности, может быть, я бы так сказал. И вот здесь вы, вот с таким вот представлением о человеке и Боге.
Такой, ну, скажем так, такая окраска, такой акцент есть в западном христианстве, разумеется.
Минуточку, это акцент в христианстве или в атеизме?
Нет, я говорю о христианстве, потому что там есть действительно, скажем, акцент на разум, на акцент на действие, на организацию, на всякие волевые качества, да.
Означает ли это, что православный человек – безвольный человек?
Нет, это не означает нисколько. Это означает только вот просто другой, немножко другой, другая ориентация, другой характер.
Ну,
знаете, я могу вам сказать такой пример. Однажды один француз мне объяснил дорогу. Он мне очень долго объяснял дорогу. И мне, когда он пока он мне объяснял, мне стало скучно немножко. И я стал задумываться над богословскими проблемами. И я понял, что, когда он мне объяснял дорогу, почему они ввели вот это самое филиоку. И почему они ввели два мариологических догмата, которые абсолютно не нужны православию. Им надо все досказать до конца.
Мне кажется, вы похожи... сугубо в позитивном смысле.
Ничего не осталось, никакого неясного, нерешенного, ничего. Чтобы все было досказано до конца.
Потому что я знал редакторов, которые говорили, не пытайтесь сказать все до конца, в тексте должен быть воздух, в произведении вот должно быть многоточие. Вот об этом идет речь, что в жизни не все подлежит выражению, хотя, может быть, и можно, а лучше промолчать.
В жизни другое дело. Когда объясняют дорогу, это очень полезно. Чем вы пойдете направо, там спросите, вам объяснят. А когда речь идет о каком-то догмате, которым, скажем, вводится в Западной Церкви догмат, скажем, Вознесение Девы Марии, который, если вы начнете войдите внутренне в тот догмат, вы поймете, что то, что у нас в вере, там сказано, там выражено разумом. Что совершенно не обязательно выражать было разумом, потому что мы это все выражаем, так сказать, в нашем богослужении.
Ну, в песнопениях-то праздник Успения, разве так уж чуждо?
Нет, это абсолютно не чуждо. Я не говорю, что это одно и то же, но это какой-то другой оттенок. И поэтому я считаю, что это считаю, что они, так сказать, целиком ошиблись и пойдут в ад из-за того, что они пригласили такой догмат, я считаю, что это некий избыток конфессиональной полемики. То же самое вот в вере. Есть в вере, в нашей вере, так сказать, ну вот мы, у нас разная ориентация. И это один корень, но разная ориентация. И это мы должны, так сказать, поэтому понять и в каком-то смысле услышать друг друга.
Мне слово ориентация грешным делом ассоциируется, вот такая первая ассоциация, все-таки, прошу прощения, сексуальной ориентации. А я надеюсь, что в высшем смысле мы все ориентированы на Христа.
В высшем смысле мы ориентированы на Христа.
А вот человек устроился, человек работает на черной работе, вот домработницей. Да. Но я думаю, что большинство большинство людей в современном мире работают, ну, как у нас сейчас в Москве принято говорить, офисный планктон,
да.
Кто продавец, обслуга, в общем, сфера сервиса.
Да-да.
Это тоже ведь черная в каком-то смысле работа. Вот вы можете себе представить католик, домработница католичка и домработница православная, и вот такой вот болезнь Альцгеймера. Они по-разному будут себя вести? Вот в чем проявится
различие
ориентации?
Не думаю, что они по-разному. Вот в этом смысле я не думаю, что они вели себя вот в этой ситуации, чтобы они вели себя по-разному.
Ребенок вышел замуж за девочку, которая не нравится матери. Ну, допустим, за арабку. Ну, вдруг. Вот. Они по-разному будут себя вести? В каких случаях проявится различие нашей ориентации православной и католической?
Ну, когда мы начинаем писать богословские книги.
Ну, большинство христиан, я надеюсь, этого не делает, а то мир лопнет.
Знаете, я вам такой приведу пример, с которого начинается как раз моя книга «Ребенок на пороге царства». Вот мы представим себе двух монахов 15 века, людей, которые решили целиком посвятить свою жизнь Богу и ничего для себя не оставить. И один на Востоке, значит, убегает из своих богатых родителей в лес и начинает строить там хижину, начинает спасаться, начинает молиться, создает там свой какой-то огород и чувствует, что его, так сказать, обуревают эти демоны со всех сторон. Другой вырастает в теплом Риме, так сказать, при определенной дисциплине, и вот он, орден посылает его, так сказать, на проповедь. Однажды они встречаются, вот эти два монаха. И он говорит, как же ты, куда же ты идешь вообще, так сказать? Зачем тебе туда? Зачем тебе идти в Китай из Рима? Что ты там забыл? Он говорит, как я могу туда не идти, когда такое несметное количество душ погибает без проповеди Евангелия? Они же все пойдут в ад. А ты что здесь делаешь? А куда я могу пойти, если я еще не победил себе, так сказать, бесов в своей душе? Я должен их здесь победить. А потом уже, может быть, я буду за них молиться, и, может быть, Господь их и спасет. Вот эти две разные психологии, вот эти две разные ориентации совсем
но
в духовном смысле.
Ну, это как бы экстраверт и интроверт.
Да, но это продолжается до сих пор. Вот если ты ревностный католик, то ты куда-то идешь. То ты что-то делаешь.
Вы хотите сказать, что, скажем, отец, если не ошибаюсь, Дионисий Поздняев, который уже много лет активно пытается вдвинуть православное христианство в Китай, и организуются там какие-то и храмы, и в Корее сейчас, по-моему, есть подворье. Это что, католический способ?
Да, разумеется, нет. Разумеется, есть исключения в ту и другую сторону. Разумеется, если монахи-бенедиктинцы, которые 7 раз в день молятся, как сказано в Псалме, и больше не делают ничего. Но общая какая-то такая ориентация такая. И для них вот что-то это более важно, чем другое. И кроме того, я думаю, что отец Дионисий был послан туда. Он не взял, так сказать, Евангелие, соль и мешок и китайскую грамоту и не пошел пешком из Рима в Китай.
Нет, он пользовался и пользуется, слава да. Богу, более современными и он, средствами.
И он,
но это его же сердечный
нет, и замечательно, так сказать, это замечательно. И в таких вот личностях как раз происходит встреча Запада и Востока. Именно там, в католике, которые посвящают себе молитве, или православные люди, которые отправляются с миссией куда-то, причем именно в другую страну, не только в свою.
Говорил отец Владимир Зеленский, православный человек, который тоже отправился внешне преподавать русский язык, а внутренне, как мы видим, вышло вот так вот, что это было продолжение той купели, того крещения, того возрождения, и человека, который теперь православный в Италии, и дай Бог, это еще один шаг к тому, чтобы уходили различия, перегородки, и побеждало единство во Христе. Говорил священник Владимир Зеленский из итальянского города Бреши. Вы слушали программу «С христианской точки зрения» на радио «Свобода». Вел программу Яков Кротов.
Слушайте радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Если я тебя покину, отзову моих солдат, в эту комнату иные посетители влетят.
Поверх барьеров Тимур Кибиров читает поэму «Кара Барас».
Он ударил в медный таз, коим по мысли лирического героя все накрылось, и вскричал:
«Кара Барас!»
Слушайте передачу «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.